Глава 17. Стратегическое отступление. Джозелла была права, торопиться нужды не было. За лето я рассчитывал подыскать на острове подходящий дом и в несколько рейсов переправить туда самые ценные из собранных нами запасов и оборудования. Но между тем дрова наши пропали, а нам необходимо было топливо для кухни. На следующее утро мы с Сьюзен отправились за углем. Вездеход для этого не годился, и мы взяли грузовик с четырьмя ведущими колесами. Хотя ближайший угольный склад на железной дороге был от нас всего в 10 милях, нам пришлось из-за плохих дорог и объектов проездить почти весь день. Никаких неприятных происшествий с нами не случилось, но вернулись мы только к вечеру. Миновав последний поворот на проселке, причем три фиды хлестали по грузовику с обеих сторон так же неутомимо, как всегда, мы в изумлении вытаращили глаза. Во дворе перед нашим домом стояла странная, чудовищного вида машина. Это зрелище так оглушило нас, что некоторое время мы сидели и глазели на нее с открытыми ртами. Затем Сьюзен надела шлем и перчатки и вылезла открыть ворота. Мы поставили грузовик на место, подошли к диковинной машине и оглядели ее. Шасси у нее было на гусеницах, что свидетельствовало о ее военном происхождении. Она производила впечатление чего-то среднего между закрытым бронетранспортером и самодельным домиком на колесах. Мы с Сьюзен переглянулись, подняв брови, и пошли в дом. В холле мы обнаружили наших домочадцев и еще четырех незнакомых мужчин в одинаковых серо-зеленых лыжных костюмах. Двое из них были при пистолетах в кобурах на правом бедре. Остальные двое были вооружены автоматами, которые они положили на пол рядом с собой. Когда мы вошли, Джозелла повернулась к нам. Лицо у нее было каменное.
«Это мой муж. Билл? Это мистер Торренс. Он сказал нам, что является официальным лицом. У него есть к нам предложение».
Мне никогда не приходилось слышать, чтобы она говорила таким ледяным тоном. На секунду язык у меня прирос к гортани. Человек, на которого она указала, не узнал меня, но я-то запомнил его хорошо. Лицо, глядевшее на тебя через прорезь прицела, отпечатывается в памяти на всю жизнь. И вдобавок эти приметные рыжие волосы. Я отлично помнил, как этот деятельный молодой человек обошелся с моей командой в Хэмпстеде. Я кивнул ему. Он произнес, глядя на меня: «Насколько я понимаю, вы здесь хозяин, мистер Мейсон».
«Дом принадлежит мистеру Бренту», — ответил я.
«Я хочу сказать, что вы организатор этой группы».
«Пожалуй», — сказал я.
«Прекрасно». На лице его было такое выражение, словно он говорил: «Ну вот, мы и достигли кое-чего». «Я являюсь командиром юго-восточного района», — заявил он.
Видимо, я должен был понять, что это значит, но я не понял и сообщил ему об этом.
«Это означает», — пояснил он, — «что я являюсь старшим должностным лицом чрезвычайного комитета для юго-восточного района Британских островов. В таковом качестве на мне лежит обязанность надзора за распределением и размещением личного состава».
«Ну и ну», — сказал я. «Впервые слышу об этом комитете».
«Возможно. Мы тоже не подозревали о существовании вашей группы, пока не заметили вчера дым пожара».
Я промолчал.
«Когда мы обнаруживаем такую группу», — продолжал он, «я обязан обследовать ее и определить сумму налогов, а также произвести необходимые изменения в ее составе. Таким образом, вы можете считать, что я здесь с официальным визитом».
«От официального комитета?» — сказал Деннис. «Или, может быть, это самозваный комитет?»
«Должен быть закон и порядок», — напыщенно произнес Торренс. Затем, изменив тон, он сказал: «У вас здесь удобное место, мистер Мейсон».
«Это не у меня, а у мистера Брента», — поправил я.
«Оставим мистера Брента. Он здесь только потому, что вы согласились содержать его».
Я взглянул на Денниса. Лицо его застыло.
«И тем не менее, это его собственность», — заметил я.
«Была, я так понимаю. Но общество, давшего ему санкцию на собственность, больше не существует.
поэтому право на владение исчезло. Более того, мистер Брент слепой и таким образом никак не может считаться достаточно компетентным».
«Ну и ну», — снова сказал я. «Этот молодой человек со своими решительными манерами не понравился мне еще в первую нашу встречу. И мое впечатление о нем не улучшилось в ходе нашего разговора». Он продолжал.
«Дело идет о жизни и смерти. Чувства не должны мешать необходимым практическим мероприятиям. Теперь так. Миссис Мейсон сообщила мне, что здесь у вас 8 человек. 5 взрослых, вот этот подросток и 2 детей. И за исключением этих 3, он показал на Денниса, Мэри и Джойс, все зрячие».
«Это так», — согласился я.
«Хм, это, знаете ли, совершенно непропорционально. Боюсь, что здесь придется кое-что изменить. В наше время необходимо быть реалистами».
Джозелла поймала мой взгляд. В ее глазах я увидел предупреждение. Но я и без того не собирался бушевать. Я уже видел прямолинейные методы рыжеволосого человека в действии, и мне нужно было получше узнать, против чего придется бороться. Видимо, он понял, что я горю любопытством.
«Давайте лучше я посвящу вас во все подробности», — сказал он. «Вкратце дело обстоит так. Штаб района находится в Брайтоне. В Лондоне очень скоро стало слишком неудобно. В Брайтоне мы очистили часть города и установили там карантин. Брайтон достаточно велик. Когда прошла чума, и мы получили возможность как следует оглядеться, оказалось, что в окрестностях имеется множество складов. Однако этот путь для нас теперь закрывается. Дороги сильно ухудшились, ездить приходится далеко. Этого следовало ожидать, разумеется. Правда, мы считали, что можем продержаться на несколько лет дольше, но получилось иначе. Возможно, мы с самого начала набрали слишком много людей. Как бы то ни было, мы должны расселиться. Единственный мыслимый путь — это жить на продукты с земли. Для этого нам нужно разбиться на мелкие группы. Стандартная группа установлена такая. 1 зрячий на 10 слепых плюс неограниченное число детей. У вас здесь удобное место, оно вполне может прокормить 2 группы. Мы закрепим за вами 17 слепых, тогда всего их у вас будет ровно 20, плюс, конечно, дети, которые у них родятся».
Я с изумлением воззрился на него. «И вы серьезно убеждены, что на продукты с этой земли могут прожить 20 человек и их дети? Послушайте, да это ж совершенно невозможно. Мы сомневались, проживем ли мы с этой земли сами». Он уверенно кивнул.
«Очень даже возможно. Я предлагаю вам командование 2 группой, которую мы здесь разместим. Честно говоря, если вы откажетесь, мы поставим кого-нибудь другого, кто не откажется. В такие времена нельзя позволить себе расточительность».
«Да взгляните вы на поле», — сказал я. «Оно просто не прокормит столько людей».
«Уверяю вас, что прокормит, мистер Мейсон. Разумеется, вам придется немного снизить жизненный уровень. Всем нам придется на ближайшие несколько лет. Но когда подрастут дети, вы получите новые рабочие руки и сможете расширить хозяйство. Согласен, лично для вас это будет означать тяжелый труд в течение 6 или 7 лет. Здесь уж ничего не поделаешь. Но затем вы станете постепенно освобождаться. И в конце концов за вами останутся только руководство и надзор. Это будет, несомненно, щедрой наградой за трудные годы, как вы считаете? Какое будущее ждало бы вас, если бы вы остались в нынешнем положении? Только тяжелый труд, пока вы не умрете на борозде, а вашим детям придется продолжать тянуть ту же лямку, и все лишь для того, чтобы просто выжить. Откуда при такой системе возьмутся будущие вожди и администраторы? На вашем прежнем пути вы будете выбиваться из сил и останетесь в том же положении еще 20 лет, и все ваши дети вырастут деревенщиной. На нашем пути вы станете главой клана, который будет работать на вас, и вы передадите его в наследство вашим сыновьям».
До меня начало доходить. Я сказал с удивлением. «То есть вы предлагаете мне что-то вроде